В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 21 апреля. В Тбилиси, Тхинвали, Сухуми 21, в Праге 19 часов. У микрофона Кэти Баджиришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Две политические партии Грузии требуют от Центра избиркома не допускать Ираклия Окруашвили к участию в выборах в мэры города Гори. До конца текущего месяца министру обороны Грузии Ираклию Аласанья будет представлено исследование об августовской войне 2008 года. Что удалось и чего не получилось у Леонида Тибилова за два года пребывания на посту президента де-факто Республики Южная Осетия. В Абхазии широко распространилась практика семейных молений. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: вице-президент США Джо Байден прибыл в Киев, чтобы подтвердить поддержку нынешнему правительству Украины. Сергей Лавров обвинил украинские власти в нарушении заключенных на прошлой неделе в Женеве договоренностей. Владимир Путин подписал указ о реабилитации крымских татар и других народов. Вице-президент США Джо Байден прибыл в Киев, чтобы подтвердить поддержку нынешнему правительству Украины со стороны Вашингтона перед лицом конфронтации с Россией. Визит Байдена продлится два дня. На вторник запланированы его переговоры с исполняющим обязанности президента Украины и главой правительства Александром Турчиновым и Арсением Яценюком. Ожидается, что вице-президент США встретится также с законодателями и сторонниками демократических реформ. По предварительной информации, Байден может объявить о технических мерах поддержки властей Украины в проведении экономических реформ и, в частности, реформ в области энергетики. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил сегодня украинские власти в нарушении заключенных на прошлой неделе в Женеве договоренностей по Украине. Предпринимаются шаги прежде всего теми, кто захватил власть в Киеве, которые грубо нарушают договоренности, сказал Лавров на пресс-конференции в Москве. Комментируя вооруженный инцидент на блокпосту в Славянске в ночь на воскресенье, Лавров сказал, что группа вооруженных экстремистов стреляла там по безоружным людям без всякого предупреждения. Это преступление, которая на руку только тем, кто хочет перечеркнуть выполнение женевских договоренностей. Все указывает на то, что киевские власти не могут, может быть, не хотят контролировать экстремистов, сказал Лавров. Служба безопасности Украины в распространенном вчера заявлении по поводу перестрелки в Славянске назвала этот инцидент циничной провокацией, за которой стоят офицеры ГРУ Вооруженных сил России. В Москве утверждают, что в Славянске действовали члены украинского объединения «Правый сектор», что в самом «Правом секторе» отрицают. По данным МВД Украины, во время перестрелки в Славянске между двумя группами граждан в ночь с 20 апреля один человек погиб, трое были ранены. Самопровозглашенный народный мэр и глава пророссийского ополчения Славянска Вячеслав Пономарев обратился к Москве с просьбой ввести в регион миротворческие силы.
Эхо Кавказа. Новости.
Славянские сепаратисты отпустили двух итальянских журналистов Поля Гугу и Касима Атанасио, а также белорусского журналиста газета «Новий час» Дмитрия Галка. Об этом корреспонденту УНИАН рассказал донецкий журналист Денис Казанский. Информация о похищении журналистов поступила ранее также со ссылкой на Казанского. По его словам, сотрудники СМИ вели в Славянске съемку, у них отобрали документы, деньги и фототехнику. Президент России Владимир Путин подписал указ о реабилитации крымских татар и других народов, которые стали объектом сталинских депортаций после окончания Второй мировой войны. Путин сообщил на заседании правительства, что этот указ касается не только крымско-татарского населения Крыма, но и его армянского населения, немцев, греков и всех, кто пострадал во время сталинских репрессий. Большинство крымских татар, которые составляют 12% населения Крыма, бойкотировали референдум, состоявшийся в марте, о выходе Крыма из Украины и присоединении к России. Указ Путина можно рассматривать как попытку добиться поддержку у представителей нерусского меньшинства, проживающего на Крымском полуострове. В 1944 году во время подготовки Ялтинской конференции крымские татары были выселены из Крыма по обвинению в сотрудничестве с немцами. В 1987 году решением тогдашнего главы СССР Михаила Горбачева крымским татарам было разрешено вернуться на жительство в Крым. За прошедшие с тех пор крымские татары проявляли лояльность украинской государственности, некоторые из них были избраны в депутаты Верховной Рады Украины. Президент Франции Франсуа Олланд 24 апреля будет присутствовать на официальной церемонии, посвященной Дню памяти жертв геноцида армян на площади Канады в Париже. Об этом говорится в заявлении Координационного совета армянских организаций Франции. В Турции сегодня начались неофициальные мероприятия, посвященные памяти жертв геноцида армян, рассказывает Елена Солнцева.
В армянских церквях служат заупокойные молитвы. Живущие в Турции армяне собираются в этот день дома или посещают армянские кладбища. Группы молодежи и представители христианских меньшинств организуют немногочисленные акции памяти на Стамбульской площади Таксим, где минувшим летом прошли массовые митинги протеста против правительства. Приходят сюда и турецкие юноши и девушки, которые до сих пор не знают, что же на самом деле произошло почти 100 лет назад. Айхан, 18 лет, стамбульский предприниматель. Многие боятся, что армяне потребуют возвращения своих территорий и выплаты большой компенсации, которая будет не под силу Турции. У меня есть друг, армянин. Мы знакомы много лет, но никогда не говорили на эту тему. Армянскую тему считают запретной и боятся о ней упоминать. Но думаю, мы должны больше говорить о своем историческом прошлом, потому что это единственный путь к демократическому обществу. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Спасибо. С новостями была Любовь Банматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кефи Бутюришвили. Переходим к темам дня. Две политические партии Грузии требуют от Центра избиркома не допускать Иракли Окруашвили к участию в выборах в мэры города Гори. Его оппоненты заявляют, что бывший министр обороны сфальсифицировал документы, необходимые при подаче заявления в Центр избирком для регистрации его кандидатуры от грузинской партии. В комиссии намерены рассмотреть вопрос Окруашвили в ближайшие дни. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Иракли Окруашвили является бесспорным лидером предвыборной гонки. Если Центральная избирательная комиссия не отменит его регистрацию в качестве кандидата, подвергнутый опале еще при Михаиле Саакашвили министр обороны, скорее всего, станет мэром в своем родном городе Горе. Вопросы относительно регистрации Окруашвили возникли сравнительно недавно. Парламент принял изменения в избирательный кодекс, которые предусматривали двухлетний ценз оседлости для кандидатов в мэры. Окруашвили тогда заявил, что эта поправка принята для того, чтобы не дать ему возможность выставить свою кандидатуру, так как в течение 6 лет он был вынужден проживать в Европе. Опальный экс-министр потребовал, чтобы депутаты отменили ценз. Его сохранение, говорил он, можно расценивать как попытку отстранить оппонентов от предвыборной гонки. На выходных Окруашвили подал документы на регистрацию, в которых преднамеренно указал, что последние 2 года проживает в Грузии. Горийская областная избирательная комиссия его зарегистрировала, заявив при этом, что по закону не обладает правом проверки данных, приведенных в анкете кандидата.
Закон не обязывает кандидата в мэры предоставлять документацию, подтверждающую, что последние 2 года он проживает в Грузии. Я со своей стороны не обладаю полномочиями для того, чтобы все это проверить. Остается только одна возможность – опротестовать мое решение в Центральной избирательной комиссии.
Сказал председатель Горийской областной комиссии Малхас Мируашвили. Его совету последовали 2 недели. Большие политические партии «За справедливую Грузию» и «Народная партия». Ни одна из них не выдвигает своих кандидатов на пост мэра Гори. В заявлениях в Центральную избирательную комиссию они сообщают то, что и так известно всей стране. Иракли Окруашвили вернулся в Грузию только в конце 2012 года. Председатель «Народной партии» Мамука Георгадзе намерен бороться до последнего, чтобы не допустить Окруашвили до участия в выборах.
Выигрывает или или не будет в игре, это другой вопрос. Главное, что его очищают. Главное, что ему дают возможность беспрепятственно участвовать в политической жизни Грузии. Нельзя, чтобы те люди, которые политически и морально ответственны при ведении Грузии в том положении, в котором сейчас он находится, что они не ответили, хотя бы морально не ответили.
Сказал Мамука Георгадзе. Укуашвили был другом и одним из ближайших сподвижников прошлого грузинского президента Михаила Саакашвили. Их пути разошлись в 2007 году после того, как Укуашвили публично обвинил руководство страны в коррупции и подготовке заказного убийства олигарха Бадри Патракацишвили. После этого министра арестовали, предъявив несколько обвинений, а потом выслали из страны. По возвращению в Грузию в 2012 году Укуашвили предстал перед судом. Ему удалось доказать свою невиновность по всем пунктам обвинения, которые выдвигало против него прошлое правительство. Центральная избирательная комиссия рассмотрит жалобы на Укуашвили в ближайшее время. Вполне возможно, что приведенные истцами аргументы учтены не будут, и Укуашвили получит зеленый свет на участие в выборах. Как и в областной комиссии, в ЦИК сегодня сослались на отсутствие права проводить проверку данных, предоставленных кандидатам. Вот что сказала пресс-спикер Центральной избирательной комиссии Эка Азарашвили.
К тому же очень важно учитывать временные рамки. Регистрационные сроки расписаны в законе, и мы не можем их нарушать. Все должно происходить по установленному предвыборному графику.
А это значит, что все возможные судебные тяжбы по вопросу регистрации Укуашвили должны быть завершены до 15 мая. Сам он пока отказывается от комментариев. Ранее Укуашвили заявлял в прессе, что примет участие в выборах, чего бы это ему ни стоило. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
До конца текущего месяца министру обороны Грузии Ираклию Аласанье будет представлено исследование об августовской войне 2008 года. Сегодня об этом сообщил журналистам сам глава оборонного ведомства. «Мы ожидаем, что до конца месяца Генштаб представит это исследование. Еще раз повторю, что это не расследование. Затем с ним будет ознакомлено и политическое руководство страны», заявил Ираклий Аласанье. На эту тему мы беседуем с военным обозревателем грузинской службы «Радио Свобода» Кубой Ликликадзе. И, Куба, что означает сказанное министром? Это не расследование, а исследование. Как это надо понимать?
Ну, надо понимать, вот, я думаю, в прямом смысле этого слова, группа экспертов сидят в Министерстве обороны, в криминальном штабе, и, как, допустим, исследовательская консалтинговая компания, они берут интервью участниками боевых действий, с теми офицерами, которые получали приказы, отдавали приказы и должны были контролировать исполнение. Исследование, как сказала Аласанья, будет конфиденциальным, и только какой-то част будет опубликовано, а после того, как правительство, представители Совбеза ознакомятся с ним, значит, это все-таки исследование для того, чтобы на базе этого уже какой-то сделать поправку
в оборонной доктрине
и как-то по-другому осмыслить вероятные боевые действия на территории Грузии.
То есть там исследован сугубо военный аспект, но не будет затронут политический. Я имею в виду, кто развязал войну, кто провоцировал, кто подался на провокации и так далее.
Вот это очень интересный вопрос, потому что на самом деле я тоже задумался, а что если когда члены правительства, допустим, генеральный прокурор, министр внутренних дел, наконец-то премьер-министр Грузии, который является лидером правящей партии грузинской мечты, посчитают, что, ребята, это только здесь не исследование, а здесь все признаки уголовной ответственности. Допустим, какая-то энная бригада под командованием энного начальника части покинула территорию, которую они должны были отстаивать, оберегать до конца. Или если там, я просто предполагаю, если даже это исследование покажет, что вообще изначально боевой план был неправильный, а что потом будет? Так что давай риторический вопрос оставим для наших радиослушателей.
Куба, а кто проводил это исследование и насколько оно может быть эффективным?
Честно говоря, насчет эффективности я бы немножко засомневался и почему. Даже если это проводили, я хочу надеяться, что проводили это исследование, как сказал министр Аласанья, самые беспристрастные, самые профессиональные, самые честные люди. Вот эффективность, мне кажется, такой вопрос, на который однозначно ответить нельзя. И почему? Если мы сходимся во мнении, что изначально штурм города Цхинвали, который стратегически очень сложно удерживать, были неправильны, так что какое бы исследование ни проводилось, тут явно видна стратегическая ошибка правительства Верховного Главнокомандующего, который отдал приказ. Если бы такого приказа не было, и, допустим, какое-то было другое направление, которое, может быть, мы не знаем, хотя это секрет полушинели, то здесь тоже может быть тогда руководство плюс конкретные лица Министерства обороны, начальник генерального штаба или начальник сухопутных войск, командующий сухопутных войск, которые отдавали неверные приказы или неверно исполняли приказы. Так что почему еще я вот думаю, что эффективность может превратиться вот в Филькину грамоту, потому что вы же помните, после августовской войны американские эксперты Пентагона по просьбе правительства провели вот такое исследование на высшем уровне, закрыто, конечно, и их итог тоже должен был такой быть секретом, не остался секретом, и Нью-Йорк Таймс опубликовал жесткую оценку именно руководящих командиров боевых действий. Значит, зачем сейчас это делать, если все мы американцам не доверили? Так что вот я думаю, что сейчас, несмотря на то, что новое руководство Министерства обороны очень много делает для открытости Министерства внутренних дел, для переоборудования, для социального обеспечения, тратит на это дело, я думаю, что это просто пиар. Тогда как министру обороны, вот совсем недавно, когда он был в Сенакской бригаде элитарной, войне прямо сказали, знаете, что когда вы приезжаете сюда, меню соответствует норм, и она качественная. А когда у вас нету, иногда здесь, значит, нам подают некачественную или недокачественно приготовленную еду. Вот на это надо лучше сейчас тратить время, нежели на исследование тех трагических событий, на которые ответы, честно говоря, знают все, и в первую очередь господин Аласани и все члены правительства.
Спасибо. Я напомню, что с нами беседовал военный обозреватель грузинской службы «Радио Свобода» Куба Ликликадзе.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
К событиям в Цхинвале. На минувшей неделе юго-осетинские партии устроили своеобразный предвыборный марафон. Одна за другой они проводили съезды, зачастую по несколько в день. Все мероприятия прошли спокойно, не повезло только коммунистам. Несколько членов Компартии выразили недовольство распределением мест в списке кандидатов в депутаты парламента самопровозглашенной республики, а также предъявили претензии партийному руководству. Наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева встретилась с главой Компартии Станиславом Кочеевым.
Чтобы зарегистрировать список кандидатов в депутаты в Центральной избирательной комиссии, коммунистам пришлось проводить съезд повторно, поскольку результаты первого Министерство юстиции сочло неправомочными, указав на ряд процессуальных нарушений. Второй съезд проходил в более спокойной обстановке. Партийцам удалось согласовать позиции и выдвинуть первую пятерку претендентов. Однако громкий скандал, по мнению многих, является событием со вторым дном. Некоторые наблюдатели высказываются в том смысле, что он был спровоцирован некими внешними силами. Дескать, кому-то понадобилось сбросить с партийного олимпа главу Компартии Станислава Кочеева. Однако сам Кочеев эту версию полностью отвергает.
Да я полагаю так, что никакого влияния там не было. Многие поняли, пришли к нам, извинились. Пленум, который за съездом состоялся, дал жесткую оценку всем. И дали мы им возможность исправиться и совместно работать вместе.
Огорчает лидера Компартии лишь то, что в список, зарегистрированный Центризбиркомом, не попали двое его опытных соратников Георгий Санакоев и Гиви Гатикоев, которые, по словам Кочеева, были влиятельными и авторитетными фигурами в парламенте этого созыва. Много пересудов вызвало и появление в списке Компартии имени постпреда президента Мурата Джоева. В Цхинвале многие уверены, что Джоев – это креатура главы президентской администрации Бориса Чочеева, который якобы с целью взять ведущие политические силы под контроль пытается внедрить в них своих людей. Станислав Яковлевич согласился прокомментировать и этот тон тонкий момент.
Вы помните остинский фильм «Во всем виновата Зарина». Вот так и всех частей постоянно вешают на чучьего боли. Поэтому в данном случае я вполне ответственно заявляю, что он ни при чем. Мурат Кузьмич учился 5 лет на одном курсе со мной. Я дружу с ним и как человек, и как специалист, он на своем месте. Вот мы решили его пригласить. Лично я его пригласил на это место.
Задала я Кочеву вопросы про недавнюю поездку в Москву представителя 5 политических партий Южной Осетии. Схинвали это назвали смотринами у московских кураторов, которые должны были дать разрешение визитерам на участие в парламентских выборах их партии. Станислав Кочев утверждает, что членов Компартии просто пригласили в Москву на одно из парламентских мероприятий. Мало того, он сам предложил российским коллегам познакомиться со всеми 14 политическими партиями республики.
Москва ничего не решила. Она здесь, конечно, может советовать, но я открытого вмешательства Москвы в наши внутренние дела не видел никогда.
Лидер коммунистов не стал оценивать шансы своей партии на предстоящих выборах. Сказал лишь, есть надежда преодолеть 7% барьер. В этом случае у Компартии есть парламентское будущее. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
Как строится экономическая модель Абхазии? Ответ на этот вопрос ищет в своем блоге наш автор из Сухуми Рустам Зантария. Текст читает Демис Паландов.
Цитата. «Крайне необходима демонстрация успехов, связанных с повышением экономической самостоятельности Абхазии. Очень важно сегодня начать демонстрировать, что экономическая модель Абхазии не строится исключительно на получение российской финансовой помощи». Конец цитаты. Это не выдержка из программного выступления абхазского оппозиционера, как могло показаться на первый взгляд. Это часть выступления заместителя министра связи и массовых коммуникаций России Алексея Волина в ходе пленарного заседания, прошедшего 11 апреля в Сухуми 3-го Российско-Абхазского гуманитарного форума. Российский чиновник говорил о разных аспектах взаимоотношений двух стран. Крайне важны для России, по словам Волина, внутриполитическая стабильность в республике, а также прозрачность в освоении российской финансовой помощи. Но в этих вопросах, по оценкам российских специалистов, все не так плохо, как с построением самодостаточной абхазской экономики. Действительно, за все послевоенные 20 лет Абхазии так и не удалось наладить собственное производство. Промышленности нет, сельское хозяйство в упадке. Процветающие в советские годы чаеводство и цитрусоводство объявлены государством неприбыльными. Ставка сделана на плодовые культуры. Разбиваются яблоневые сады, например. Но пока какого-либо ощутимого результата это не дало. Много говорится о восстановлении абхазских курортов, но им по-прежнему далеко даже до советского уровня. Большая часть знаменитых когда-то здравниц нуждается в капитальном ремонте. Уровень питания и обслуживания в них далек от того, что может получить уже весьма искушенный российский турист, например, в Турции. В экспертной среде Абхазии распространены довольно критические мнения о происходящих сегодня в экономике страны процессах. Взгляд членов появившегося в 2014 году в Сухуми фонда экспертного содействия «Айнар» пожалуй, один из самых критических. Впрочем, с их рекомендациями соглашаются практически все независимые экономические эксперты. Первое, что, по мнению специалистов «Айнара», надо сделать – провести инвентаризацию всех основных ресурсов страны. В частности, произвести оценку земельного и жилого фондов, определить трудовой потенциал Абхазии. Следующим шагом должно стать определение экономической модели. Будет ли в Абхазии полностью свободная рыночная экономика? Если нет, то какова будет роль государственного регулирования? И так далее. И только после этого можно будет приступить непосредственно к развитию малого, среднего и крупного производства в стране. Отказываясь от такого программного подхода, власти, по убеждению экспертов, ставят телегу впереди лошади. С аналогичного рода предложениями периодически выступают и другие экономисты. Однако президент Александр Анквап остается при своем мнении. В ходе своего послания к Народному собранию Абхазии в декабре 2013 года он заявил, что считает неверным мнение представителя оппозиции о необходимости вложения российских денег в развитие производства. Президент настаивает на необходимости многомиллиардных вложений в разрушенную войной социальную инфраструктуру страны. Этот тезис можно было бы считать неоспоримым. неоспоримым, при одном условии, если бы Абхазия была составной частью Российской Федерации. Недавно довольно бурную реакцию абхазского интернет-сообщества вызвали слова помощника российского президента Владислава Суркова, сказанные им в ходе церемонии открытия спортивно-оздоровительного комплекса Агудзера в Гулерипском районе республики. Он сказал: «Мы признаем Абхазию суверенной, свободной страной, но в душе мы считаем всех нашими людьми. И вас, дети, обращаясь к детворе, мы считаем нашими российскими детьми. Это наш душевный порыв, наша неполитическая душевная оценка». На мой взгляд, передергивать эти слова Суркова не нужно, никакого покушения на суверенитет в них нет. Это хорошо, что мы постоянно напоминаем себе о том, что мы граждане независимого государства. Но пора думать и о реальном наполнении этих слов содержанием. Тезис о необходимости демонстрации успехов, высказанный Алексеем Волиным, как раз подталкивает нас к этому. Но пока, к сожалению, демонстрировать особо нечего.
Материал Рустама Зантария читал Демис Паландов.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Мы возвращаемся в Цхинвали. 19 апреля исполнилось 2 года, как президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонид Тибилов вступил в должность. Что удалось и чего не получилось у Леонида Харитоновича за эти 2 года? На эту тему с юго-осетинскими и российскими экспертами говорил Мурат Гукимухов.
По мнению юго-осетинского общественника Тимура Цхурбати, жить в республике стало свободнее. При президенте Тибилове прекратились преследования гражданских активистов и политических оппонентов. Многие, кто годами боялся появляться в республике, теперь свободно ходят по Цхинвалу, говорит Тимур Цхурбати.
Лучше стало то, что нет беспредела, который был при какой-то. Этого действительно нет. В самом начале прихода к власти Тибилова был еще один очень хороший момент, то, что он принес в общество мир. То есть он был компромиссной фигурой, на него надеялись, пока, к сожалению, надежды не оправдываются. Нет прорыва ни в экономике, ни в политике. Консолидации общества тоже я не вижу.
Юго-осетинский общественник Алан Парастаев, напротив, считает, что мы не можем судить о том, что сделал или чего не смог сделать президент. Леонид Тибилов не застал те времена, когда деньги из России шли полноводной рекой, и можно было с уверенностью сказать, мол, деньги поступили, но президент не смог на месте организовать процесс восстановления, говорит Алан Парастаев.
Трудно судить в ситуации, когда, в отличие от Кокойца, нет сейчас такого потока финансового из Москвы. Ставятся какие-то условия, пытаются более подконтрольно сделать систему поддержки в Осетии. Потом говорят о том, что сделал Тибилов что-то или не сделал, трудно. Другое дело, что Тибилову нужно, наконец, приступить к исполнению своих обещаний предвыборных. Реформы, более жесткая работа с бюрократией. А для этого ему нужно привлекать новых людей, а не реанимировать старую гвардию. Идти вперед.
Эксперты отмечают, что жить стало свободнее. Люди перестали бояться преследований со стороны власти. Но при этом послабление режима не было оформлено политически, не прозвучало как осознанный выбор новой власти, как курс на демократические реформы. Было много сказано о необходимости развития частного сектора, свободе предпринимательства, но никаких реальных шагов по защите интересов собственника за этим не последовало. А слова эти остались неким добрым пожеланием. Наверное, от этого и возникает у многих моих цхинвальских друзей ощущение того, что все это временно, а за юго-осетинской оттепелью неминуемо последуют заморозки. Проблема в том, говорит российский политолог Николай Силаев, что не получилось создать в республике политической системы, гарантирующей поступательное развитие республики.
В любом случае, где взять в Южной Осетии вот ту почву, на которой вырастает политическая система? Эта политическая система неизбежно следствие личных особенностей тех или иных политиков. На мой взгляд, самая большая проблема, которая не решена, это а как дальше будет передаваться власть. Потому что Тибилов, плод того, что с одной стороны не удалось своего человека поставить какой-то, с другой стороны не удалось своего человека поставить в Москве, и вот был найден какой-то компромисс. В этом смысле, может быть, вообще все его правление — это такой компромисс, растянувшийся на 2 года, а то и больше. Каких-то резких движений никто не предпринимает, никто не пытается, как это делал какой-то, установить жесткий режим, но с другой стороны никто и не проводит реформ.
То есть республика находится как бы в зависшем состоянии, и непонятно, в какую сторону она качнется завтра. По мнению Силаева, все дело в том, что насущные потребности республики в безопасности обеспечены, а никаких потребностей более высокого порядка у местных элит так и не появилось. Никто из них не ставит перед собой амбициозных целей. И в этом смысле, полагает эксперт, возможно, Возможно, президент отвечает этим настроениям. Поэтому республика никуда и не торопится. По принципу, сегодня чуть лучше, чем вчера. И слава богу. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кейти Боджоришвили. И в следующие полчаса в нашей программе ситуация в Славянске остается нестабильной. Администрация президента США пересматривает свою политику по отношению к России. Начинается регистрация первоклассников, которые пойдут в школу в будущем учебном году. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Министр обороны Грузии Ираклий Алассания сообщил, что политическое руководство страны ознакомится с результатами работы комиссии по изучению действий грузинской армии в августовской войне 2008 года. Все выявленные во время войны ошибки и достижения, по его словам, будут положены в основу разрабатываемой оборонной доктрины Грузии. Работа над документом завершена. К концу месяца мы ждем, что генеральный штаб представит его мне и политическому руководству страны, цитирует Алассания Интерфакс. Работа комиссии, как отметил министр, была не следствием, а исследованием. Комиссия по изучению российско-грузинской войны 2008 года была создана Минобороны Грузии в августе 2013 года. Министр культуры и охраны памятников Грузии Гурам Адишари завтра собирается посетить территорию Сагдриси Кочегианского золоторудного месторождения, чтобы на месте ознакомиться со сложившейся там ситуацией. Об этом Интерпресс Ньюс сообщила представитель Следственного комитета по спасению в Сагдриси журналист Нино Микиашвили. По ее информации, Адишари выразил желание ознакомиться с существующей в Сагдриси ситуацией и встретиться с участниками протестной акции. Вместе с тем, по словам журналиста, министр культуры в беседе с ней отметил, что поручил агентству по культурному наследию вести постоянный мониторинг происходящего вокруг Сагдриси. Как заявляет Микиашвили, сегодня с утра на территории сагдрисского месторождения ведутся работы по добыче руды. Как сообщает «Тбилисская неделя», участники акции протеста требуют прекратить работы на территории прииска, дать возможность специалистам осмотреть территорию и вернуть прииску статус памятника. Если нам дадут гарантии, что работы не будут вестись, что будут приглашены международные эксперты в том составе, который нам предложила немецкая сторона, и все примет правильный курс, курс спасения и сохранения культурного наследия, а не уничтожения. Мы разберем палатки. Но пока этого не произойдет, наш протест продолжится, заявила бывший заместитель министра Грузии Марине Мизандари. Глава самопровозглашенной Республики Абхазия Александр Анква принял директора Федеральной службы судебных приставов, главного судебного пристава России Артура Парфенчикова. На встрече обсуждались вопросы создания в Абхазии Института судебных приставов, передает Абсны пресс со ссылкой на управление информацией при главе республики. Глава Федеральной службы отметил, что российская сторона готова к взаимодействию с абхазским Минюстом для решения этого вопроса и оказания необходимой помощи. На сегодняшний день при районных и городских судах есть служба судебных исполнителей, которые не составляют единую структуру. Александр Анкова подметил, что в этой области много недостатков, и нужно перенимать опыт российских судебных приставов.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
К событиям на Украине. Ситуация в Славянске, где в субботу неизвестные обстреляли блокпост сепаратистов, остается нестабильной. В городе продолжает действовать комендантский час. По версии российских СМИ, к обстрелу блокпоста, в результате которого 3 человека погибли, причастно движение «Правый сектор». В качестве доказательства государственные каналы демонстрируют оставленные на месте визитки лидера движения Дмитрия Яроша. Обстановка, по сообщению нашего корреспондента в Славянске, довольно тревожная. – По По его наблюдениям, ополченцы с оружием все больше раздражают местных жителей. Многие узнают в них людей, которые побывали в местах лишения свободы. По-прежнему нередки случаи мародерства. С подробностями Любовь Чижова.
В Славянске продолжается комендантский час, установленный самопровозглашенным народным мэром города и главой ополчения Вячеславом Пономаревым. Комендантский час объявлен 20 апреля с 24 часов до 6 утра после того, как неизвестные обстреляли блокпост на окраине Славянска. Во время перестрелки, по разным данным, погибли от 3 до 5 человек. Российские СМИ распространили информацию о том, что в перестрелке участвовали представители правого сектора. На месте обнаружили визитку главы движения Дмитрия Яроша. Однако Борислав Береза, руководитель информационного отдела правого сектора, заявил, что организация не имеет отношения к инциденту. Как сообщает корреспондент Радио Свобода в Славянске, ситуация в городе нестабильная, сепаратисты с оружием держат город в страхе, милиция практически бездействует. На улицах города малолюдно, большинство продовольственных магазинов открыто, но магазины, торгующие ювелирными изделиями, закрыты, потому что в городе нередки случаи мародерства. Мой коллега встретился и поговорил с жителем Славянска, предпринимателем Геннадием.
Мы уже долгое время наблюдаем то, что происходит в этом городе. Как неравнодушного человека, это меня сильно уже напрягает, потому что мне не нравится ни свобода передвижения по городу, мне не нравятся люди с автоматами, мне не нравятся неадекватные люди, которые стоят со стороны протестующих, потому что многих из них я знаю, какой образ жизни они ведут. И видеть этих людей с оружием в руках или даже просто с палкой в руках, это наркотики, это пьянство, это безработица. То есть человек неадекватный, если он пьет все время, и ему дают власть какую-то, даже ту же палку. В его руках эта палка, это смертельное оружие. Я не могу сказать, что там все неправильные образы жизни. Есть часть людей, которые достаточно искренне верят в то, что они делают правое дело. Но большинство из них – это люди, которые ведут неправильный образ жизни. Город Славянск – это небольшой город. Наш город замер. Это страх. Вот я своего ребенка, я боюсь отпускать на улицу, потому что у меня 3 девочки, подростка. Потому что в нашем городе нет милиции. Мои девочки не могут учиться в школе, потому что школы закрыты. Мой бизнес, малый бизнес, он стоит. Но я не могу в полном объеме работать, потому что сюда люди боятся ехать. Город Славянск сейчас – это самое кошмарное место в Украине.
Сообщается, что мэр Славянска Неля Штепа до сих пор удерживается сепаратистами в здании администрации города. По информации журналиста издания «Новости Донбасса» Алексея Мацуки, у Штепы несколько дней назад был гипертонический криз, но врачей скорой помощи в здание администрации не впустили. По данным журналиста, кроме Штепы, в заложниках у местных сепаратистов находится еще 7 человек.
Украденных и похищенных людей в Донецкой области, начиная с 13 апреля, сейчас я вам цифру, 8 человек. Из 8 человек, которые были похищены с 13 апреля в Донецкой области, 7 человек удерживаются боевиками в городе Славянске. И один человек, его месторасположение пока точно неизвестно, но известно, что это депутат Горловского городского совета Владимир Рыбак. Он пытался снять флаг сепаратистов с создания Донецкого Горловского городского совета. И после этих событий вечером, буквально через 3 часа, после этого его украли. Точно так же неизвестно, где находится Неля Штепа, это городской голова города Славянска. Последний раз с ней была связь 3 суток назад. По нашей информации, ее удерживают силой в здании городского совета. В городе Донецке увеличилось количество нападений на обычных людей на улице. И бывают также зафиксированы случаи, что люди с битами и в балаклавах заходят в обычные рестораны и в кафе, выслушивают, на каком языке кто говорит. И если это не русский язык, а, например, там украинский либо английский, могут возникнуть соответствующие проблемы, что могут начать опрашивать этих людей, откуда они, кто они. Также был случай, что выводили людей из кафе. Милиция бездействует.
В Луганской области в понедельник начинается народный сход по выдвижению кандидатов первого схода Луганской областной громады. Сход проводит народное ополчение Луганска, захватившее 6 апреля здание Службы безопасности Украины. В планах участников схода подготовка и проведение проведения референдума по федерализации Луганской области. О ситуации в городе рассказал местный журналист Андрей Дегтяренко.
Они в основном пытались выделить своих лидеров, которые бы представляли интересы вот этого митинга. Возле СБУ стоят баррикады, городок этот живет. Больше никаких захватов не производилось, не планировалось. В пятницу депутаты провели вот эту вот сессию. Как бы замглавы администрации президента приезжал, участвовал в переговорах, но ничего с места не сдвинулось. И сейчас вот происходит регистрация. Они пытаются выбрать лидеров. Это обычные, да, вот протестующие, которые перед зданием СБУ находятся. Это жители Луганской области, люди, которые не имеют особых источников дохода постоянных, которые недовольны существующим положением, прежде всего экономическим, собственным, личным и ситуацией в регионе. И вот этот протест, по сути, социальный, они вот видоизменили или конвертировали, или направили, да, вот в это политическое русло. Более-менее спокойно, то есть сейчас еще идут у нас выходной день, люди продолжают праздновать, кто-то, наверное, поехал на даче.
Различные акции сторонников федерализации проходят в восточной части Украины с марта. Власти Украины объявили о начале широкомасштабной спецоперации против сепаратистов с привлечением армии, но в Москве это решение раскритиковали и назвали крайне опасным развитием событий. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Администрация президента Соединенных Штатов Барака Обамы пересматривает свою политику по отношению к России. Об этом со ссылкой на помощников президента Обамы сообщила газета The New York Times. Одновременно с этим два влиятельных сенатора призвали к ужесточению санкций против России в ответ на ее действия на Украине, рассказывает Владимир Дубинский.
По словам сотрудников администрации, на которых ссылается освещающий Белый дом корреспондент «Нью-Йорк Таймс» Питер Бейкер, президент Обама пришел к убеждению, что даже если будет найдено решение кризисной ситуации вокруг Крыма и юго-восточной Украины, у него уже никогда не будет конструктивных отношений с президентом России Владимиром Путиным. В связи с этим, в оставшиеся до истечения срока его президентских полномочий 2.5 года, Барак Обама намерен сосредоточиться не на России, а на тех международных проблемах, где еще можно добиться успеха. Что касается России, то администрация Обамы попробует сохранить то небольшое сотрудничество, которое еще можно спасти, но в целом приложит усилия к тому, чтобы изолировать ее экономически и политически, и таким образом сдержать ее экспансионистские амбиции. По мнению Питера Бейкера, такой подход представляет собой обновленный вариант стратегии США по отношению к СССР во времена Холодной войны, а именно политику сдерживания. Судя по заявлениям американских законодателей, на капиталистском холме хотят, чтобы администрация притворила в жизнь свой новый подход к России как можно скорее. Влиятельный сенатор-республиканец Боб Коркер, представляющий штат Теннесси и являющийся членом Сенатского комитета по международным отношениям, предлагает долго не ждать и ужесточить санкции по отношению к России уже сейчас. «Я думаю, — сказал он в интервью телекомпании NBC, — что Путин не верит, что мы действительно можем наказать Россию, а мы сидим и ждем следующих ходов со стороны России. Наша внешняя политика не успевает за событиями, потому что мы только реагируем на то, что делают другие. Я считаю, что если Россия незамедлительно не начнет отводить 40 тысяч солдат, сосредоточенных на границе с Украиной с целью запугивания, нам следует начать применять санкции против российских компаний, занятых в энергетическом секторе, таких как «Газпром», например. Нам также следует применить меры против крупных российских банков. Более того, не вызывает никакого сомнения, что нам надо укрепить связи с Украиной в области безопасности. Коллега Боба Коркера, сенатор-демократ от штата Коннектикут Крис Мерфи, также считает, что откладывать ужесточение санкций против России не следует. Время усилить санкции наступило, будь то санкции против российских нефтехимических компаний или банков. Я согласен с премьер-министром Украины Арсением Яценюком, который призвал европейские страны посмотреть на сложившуюся на Украине ситуацию с точки зрения их собственной безопасности. Если Россия не понесет ответственность за то, что она сделала на Украине, я боюсь, что следующим потенциально может оказаться один из союзников по НАТО.
potential that a NATO ally is next.
Как быстро пойдет на ужесточение санкций президент Обама, неизвестно. Питер Бейкер из «Нью-Йорк Таймс» отмечает, что по мере того, как формируется новый долгосрочный подход к России, в администрации идут споры о том, какие шаги следует предпринять в краткосрочном плане. Похоже, отмечает Бейкер, что пока верх одержали советники Барака Обамы по экономическим вопросам, которым удалось убедить склонного к осторожности президента вводить санкции поэтапно и небольшими дозами, чтобы не очень в этом отношении опережать европейцев, обеспокоенных тем, что санкции против России могут отрицательно сказаться на экономике их стран. Поэтому маловероятно, что президент распорядится о введении санкций против целых секторов российской экономики. Более решительно настроенные сотрудники администрации, а речь, по словам Питера Бейкера, идет о неназванных по имени ястребах в Государственном департаменте и Министерстве обороны, в частных беседах выражают обеспокоенность, что президент чрезмерно осторожничает и что в результате создается впечатление, что США как бы не оспаривают аннексию Крыма. Эти сотрудники, сообщает автор статьи в «Нью-Йорк Таймс», отправляли в Белый дом докладные записки с рекомендациями более жестких санкций, но пока такие рекомендации остались без ответа. Некоторые американские политологи считают новый, направленный на долгосрочную изоляцию и сдерживание России курс администрации разумным подходом. «Нью-Йорк Таймс» приводит мнение бывшего посла США в НАТО Ива Далдера, который сказал, что идея этого подхода заключается в том, чтобы действовать последовательно и поэтапно поднимать цену, которую России придется заплатить за ее действия на Украине. Возможно, сказал он, это не решит проблемы Крыма и Восточной Украины, но это решит проблему отношений с Россией.
Это был материал Владимира Дубинского.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Плохие новости для патриотов. Так называется аналитическая статья нашего постоянного автора Вадима Дубнова. Взгляд из Москвы.
Для патриотической традиции и защиты Отечества как такового наступили скверные времена. Если нет, конечно, крепкой профессиональной армии. Это украинский урок для всех, особенно тех, кто рядом, особенно тех, кто однажды такое пережил, скажем, для Грузии. Армия и прочие силовые структуры Украины в деле спасения целостности страны показывают себя примерно с той же степенью убедительности, что армия Грузии в 2008-м, чем вызывает сарказм и у поклонников агрессии в России, и у тех, кто в аналогичной ситуации в Абхазии, Южной Осетии, Чечне или Карабахе организовывался в ополченцы и партизаны, создавал на ровном месте целые генерации командиров, наводивших страх на регулярной армии противника. Все так, только ситуация не аналогична. И с патриотическим героизмом все не так просто. В Абхазии или Южной Осетии все было просто. Речь шла о национально-освободительной борьбе, у которой свои и совершенно особенные ценности. Главное из них – абсолютная и первичная безусловность деятельного патриотического сплочения. В ходе этой борьбы будущее государство выглядит прекрасной мечтой само по себе, просто потому, что раскинется на месте того чужого государства, в котором приходится жить. И совсем другое дело – государство свое, данное в ощущение, давно всеми признанное, но за все годы своего существования не сделавшее ничего, за что стоило бы его защищать. Хотя, конечно, свое и за него больно, и другого нет. Украина, например. Или Грузия. Патриотизм вообще перестает быть явлением безусловным, и это логично. Никто не обязан априорно поклоняться государству просто за то, что оно есть, как оно всех убеждало. И глубже, чем во вместе взятых различиях вероисповедания, цвете кожи и сексуальных предпочтениях, мир делится на тех, для кого государство по-прежнему святыня, а для кого, как заповедовал Руссо, договор и инструмент. На тех, для кого граница на замке, и тех, кто предпочитает защищать не территориальную целостность, которая в этом кругу никого не привлекает, а образ жизни. В общем, полный пересмотр патриотических ценностей. На Украинском Востоке с украинским патриотизмом тоже плохо. И в Грузии, говорят, вот-вот пройдет маршем пятая колонна. На самом деле грузин, которые хотели бы однажды проснуться утром завоеванными Россией, вряд ли больше, чем украинцев. А их немного, даже в Славянске. Просто в Славянске очень скверно с работой и зарплатой. Намного, намного хуже, чем с русским языком. Вот в чем штука. Не в России здесь хотят, она чужая. Ну и Украина за два десятка лет не стала своей, то есть с работой и зарплатой. Пораженчество не позор, а просто одна из точек зрения. Бессмысленно клеймить пятой колонной тех, у кого так и не появилось ощущение той грузинской независимости, которую стоит дорожить. Если гражданин не чувствует себя благодарным государству, это беда государства, а не гражданина. К этому тезису на наших широтах привыкнуть очень нелегко. В России тот, кто привык, маргинал и национал-предатель. Но Грузия, идущая в Европу, уже не может называть своих граждан пятой колонны и совками. Она не может себя вести так, как ведет себя российская власть. Как Киев не может отвечать Москве, дескать, посмотреть на свою федерализацию или вспомните свою Чечню? В Европе тоже имеются отдельные граждане, которым близка позиция Москвы. И никто из-за этого не подвергает их остракизму и даже не очень крутит пальцем в виска. Гражданин имеет право на пораженчество. Он имеет право умирать, и он имеет право не умирать за свое государство. И он имеет право сам решать, чего оно вообще достойно, и достойно в его глазах быть своим вообще. В отдельных случаях гражданин имеет право на запальчивость, в которой собственное государство может даже показаться хуже соседа-агрессора. Просто потому, что от последнего он все равно ничего не может потребовать, оно чужое. А вот свое ему должно. За Россию пусть мучаются россияне. Грузина все равно ничего и ни за что не ответит. А Грузия обязана ему ответить, почему до сих пор не стала государством, которое хочется защищать. Гражданин в Грузии, кстати, уже избалован уверенностью в том, что государство обязано отвечать. Поэтому для жизни в России у него перспектив не больше, чем у донецкого олигарха. Это к вопросу о пятой колонне. В общем, украинская контртеррористическая операция – чистая трагикомедия. Но это лучше, чем прилив патриотизма, чреватый войной, и, может быть, именно грузины способны оценить разницу. Бывает очень трудно совместить свободу и общенациональную гордость. И не ошибиться в выборе того, что важнее. Вадим Дубнов для «Эхо Кавказа», Москва.
Взгляд из...
Практика семейных молений широко распространилась в Абхазии после развала Советского Союза. Часто такие мероприятия привязаны к важным религиозным праздникам. Так, вчера в пасхальное воскресенье в селе Лыхны прошло родовое моление рода Шакрыл. В нем традиционно принимает участие наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария.
Вчера в Абхазии, как и во всем христианском мире, отмечали светлое Христово воскресение, Пасху. Но своеобразие абхазской религиозной жизни таково, что, скажем, именно в день православной Пасхи мужчины фамилии Шакрыл ежегодно проводят моление согласно многовековым канонам абхазской традиционной религии. Причем проводят не где-нибудь, а внутри ограды православного абхазского храма X века в селе Лыхны. Нынче, направляясь на это моление, традиция которого после 60-летий советского воинствующего атеизма была возрождена в апреле 1992 года, я решил впервые за все годы участия в нем взять интервью у жреца, или, как их в Абхазии еще называют, хранителя святилища, Сергея Шакрыла. Меня интересовало его мнение по поводу рассуждения, высказанного дней 10 назад на научном российско-абхазском семинаре в Абхазском институте гуманитарных исследований кандидатом исторических наук из Москвы Юрием Скаковым. Говоря об укреплении элементов традиционной религии в Абхазии и Южной Осетии, он в то же время отметил, что остается неясным, насколько долговечна тенденция к упомянутому укреплению, так как в настоящее время в условиях ослабления внешнего давления она в несколько меньшей степени используется местными элитами для консолидации общества. Конец цитаты. Лично меня несколько озадачила такая постановка вопроса, поскольку мои собственные многолетние наблюдения за процессом возрождения традиционной абхазской религии свидетельствуют о том, что если фактор внешней угрозы и играл в нем какую-то роль, то отнюдь не главенствующую, не определяющую. Просто очень многие люди из самых разных слоев населения верят сегодня в силу клятв, данных перед святилищем, а ныне. Так или иначе, но когда спросил у хранителя святилища, возрастает ли, на его взгляд, в последнее время влияние традиционной абхазской религии в нашем обществе, он без колебаний ответил утвердительно.
Очень возрастал. Я не знаю, ты присутствовал или нет, совет старейший, Узганпрочел, говорит, сейчас у нас, говорит, кто имеет большие деньги, закон не признают. Чиновники тоже не признают. Но, говорит, это аныха, его признавать нельзя. Там нет. Я прямо сказал, чиновники могут мимо закона пройти, денежные люди могут, но ныхи не пройдешь.
А мне тут же вспомнилось, как в прошлый четверг, когда в абхазском парламенте бушевала полемика вокруг вопроса о приватизации оздоровительной базы акционерного общества «Дон Табак», кто-то из оппозиционеров предложил, пусть те депутаты, кто поддержит законопроект, поедут потом на святилище и поклянутся, что у них не было материальной заинтересованности. Вскоре все шакриловцы и гости переместились к месту, где внутри церковной ограды закопан в землю большой кувшин с вином. Обнажив голову, облаченный в абхазскую национальную одежду, Сергей Шакрил взял в левую руку зажженную свечу, а в правую обструганную ветку дерева с нанизанными на нее кусочками свежесваренных сердца и печени жертвенного холощеного козла и начал произносить молитву, слова которой на протяжении столетий звучали на этом месте практически в неизменном виде. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. «Эхо Кавказа».
И последний материал нашей программы. На этой неделе начинается регистрация первоклассников, которые пойдут в школу в будущем учебном году. Как вы считаете, в какую школу лучше отдавать ребенка, частную или публичную? Как вы в целом оцениваете уровень начального образования в Грузии? Такие вопросы наш тбилисский корреспондент Михаил Егиков задавал жителям Тбилиси на улицах города.
На этой неделе в школах начинается регистрация первоклассников на будущий учебный год. Как вы считаете, в какую школу лучше отдавать ребенка, частную или публичную?
Мне кажется, нет особой разницы. Все равно детей приходится параллельно водить на частные уроки. Так что лучше водить в обычную публичную школу. Моему сыну 5 лет. Поведу в школу в следующем году. О том, куда именно, пока не думаю.
Мой внук, например, учится в публичной школе. Он уже в 5 классе, и я очень довольна уровнем обучения. Не думаю, что у частных школ есть особое преимущество. Они просто пользуются тем, что называются частными.
Наверное, я бы своего ребенка отдал в частную школу. Там созданы все условия для того, чтобы ребенок получил полноценное начальное образование. Там учителя уделяют больше внимания детям и даже следят за взаимоотношениями между детьми.
В основном определяют, в какую школу водить, в зависимости от финансовых возможностей. По крайней мере, из этого исходят мои знакомые, которые отдают детей в школу. А лично я считаю, что важнее всего, чтобы школа была близко от дома. На начальном уровне это самый важный фактор. А образование, что в частной, что в публичной школе, будет достаточно. На сегодняшний день я сторонник публичных школ. В них существуют традиции, переходящие от поколения к поколению. Там преподают педагоги со стажем, которые чтят традиции.
Как вы в целом оцениваете уровень начального образования в Грузии?
Он должен быть гораздо выше, чем есть сейчас. Требования к детям должны быть выше. Если ребенок не хочет учиться, педагог должен заставить его. И учителя должны больше времени проводить в школе. Раньше детей с плохой успеваемостью оставляли после урока. А сейчас учителя отработают свои несколько часов и не найдешь их потом. Нужно повышать уровень. Главная проблема заключается в учителях. Что можно от них требовать, когда они получают 300 лари? С такой низкой зарплатой у них столько личных проблем, что не могут целиком посвящать себя детям. Уровень низкий немного. Педагоги нуждаются в переподготовке. Конечно, есть и хорошие учителя, но работая в одной школе с плохими, их уровень тоже понижается. А когда все пройдут переподготовку, надеюсь, у всех будет одинаково высокий уровень.
Детские сады также существуют частные и государственные. Каким стоит отдавать предпочтение?
Наверное, отдам своего ребенка в частный детский сад. Не знаю, насколько отличаются в них своим профессионализмом воспитательницы, но главное то, что в группе меньше детей. Благодаря этому дети меньше заболевают, не так распространяется вирус. Ну и следить за всеми, конечно, педагоги успевают лучше.
Прежде чем отдать ребенка в детский сад, я много думал, какой лучше, частный или государственный. Все частные детские сады представляют собой небольшие квартиры, а у государственных есть дворы. Так что я повел ребенка в обычный детский сад и очень доволен. Там и воспитательница хорошая, и двор довольно большой.
Наверное, частные детские сады себя больше оправдывают, чем частные школы. Кому позволяют финансовые возможности, отдают детей в частные садики. Хотя и в обычный детский сад водить ребенка не проблема. Однозначно частные. Малыши требуют к себе особого внимания, а в государственных зачастую воспитатели не уделяют всем детям должного внимания. Мои внуки ходят в частный детский сад. Не решились мы как-то отдавать в государственный.
Опрос проводил Михаил Егиков.
Голоса.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы. Сегодня с вами была Кейти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.